Член наблюдательного совета движения «Правое дело» и лидер московского отделения партии «Союз правых сил» Владлен Максимов. Господа, здрасте, спасибо за согласие принять участие в нашей программе. 8-800-200-22-12 – это телефон, по которому можно позвонить в студию «Радио Свобода». Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России и принять участие в нашей дискуссии или задать вопрос гостям программы. Итак, сегодня прошли съезды трех партий – «Гражданская сила», «Демократическая партия» и партия «Союз правых сил». Все они должны самораспуститься, чтобы уже завтра сформировать новое политическое движение «Правое дело». Марета Чудакова – сторонник, насколько можно понять, такого политического проекта, а Владлен Максимов – один из 9 делегатов, которые голосовали против распуска Союза правых сил. Марета Тамарна, первый вопрос к вам. Почему вы считаете «Правое дело» правильным проектом?
По причине, как говорится, непреодолимых обстоятельств, потому что другого пути легальной жизни либеральной партии не осталось, не предоставлено в сегодняшней ситуации в России.
То есть вы полностью даете себе отчет, что партия будет сотрудничать с Кремлем, что она в какой-то степени будет управляемой, и выбираете из двух зол меньше, верно я понимаю?
Нет, я отдаю себе отчет в том, что все будет зависеть от людей. Просто у нас почему-то в стране постепенно среди интеллигенции создалось мнение, что человек лишен свободы воли, а рассматривает людей как кукол, которыми кто-то может управлять. Я в своей жизни встречалась в основном с людьми самостоятельными, способными на поступки, и я думаю, что будет зависеть от людей. Захотят, чтобы ими управляли, им будут управлять. Не захотят, будут с большими усилиями сохранять самостоятельность и честное поведение, так как мы действовали в советское время. Захотел, заморался, кто не захотел, нет.
Спасибо, Мария Тамаровна. Владлен Максимов, вопрос к вам. Почему вы голосовали против распуска СПС и почему вы не хотите участвовать в партии «Правое дело»?
Ну, вы знаете, я убежден, что участие в этом проекте не только аморально, но и бессмысленно. Вот на самом деле, если немножко отвлечься от либерального спектра, я могу привести в пример партию «Родина», которую точно так же слили с двумя, ну, практически мертвыми партиями, хотя они были более живые, чем те спойлеры, которые предлагаются сейчас в объединение Союза правых сил. Где сейчас партия «Родина»? Напомню, кстати, что было создано и движение «Родина», так же, как сейчас создано движение «Союз правых сил», чтобы не растерять якобы активистов. Это стандартная технология Кремля. Нет этой партии, нет депутатов, при том, что у нее была фракция, в отличие от СПС. Совершенно бессмысленное занятие. Я сегодня приводил в своем выступлении пример Франции, которая, подписав перемирие с фашистской Германией в 40-м году, фактически отдалась ей во всех смыслах, и это кончилось, так сказать, судом в 45-м году над руководством вишистского режима. Абсолютно бессмысленная затея, ни на что влиять эти люди не могут, не будут. И примеры людей, которые сейчас находятся где-то там во власти, где-то трутся, я бы сказал, они тому красноречиво свидетельствуют.
Владлен, скажите, пожалуйста, а что вы теперь намерены делать? Прежде вы говорили, что не собираетесь распускать московское отделение СПС. Ваша позиция остается такой же?
Ну, я не принимаю здесь решение, безусловно, один. Мы будем на этой неделе встречаться с коллегами. Я думаю, что да, будет нечто вроде московского регионального движения, но мы, безусловно, будем участвовать и в солидарности. Мы будем участвовать в московской конференции солидарности, которая состоится через неделю.
Спасибо. Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» у нас известный общественный деятель Марета Чудакова и лидер московского отделения партии «Союз правых сил» Владлен Максимов. Мы обсуждаем ситуацию с формированием новой так называемой либеральной партии. Давайте дадим слово слушателям. Александр из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос Марете Чудаковой. Вот вы достаточно умная женщина. Неужели вы не понимаете, что Кремль просто хочет разделить оппозицию, и что это так называемое «правое дело», оно ни на что уже не будет в состоянии влиять?
Спасибо, Александр. Мария Тамаровна, пожалуйста, вам слово.
Меня всегда поражает начало фразы, ко взрослому человеку адресованное словами «неужели вы не понимаете?» Неужели вы не понимаете, что у меня может быть иной взгляд на вещи, иной взгляд, чем у вас? Вот я сейчас слушала Владлена Максимова и думала, что ко мне подходили несколько человек из московской организации и говорили, как они жалеют, что так получилось, что как-то Владлен доказал, что московская организация вся против, хотя на самом деле она совсем по-другому настроена, и они хотят сотрудничать, и теперь им жаль, что получается, что московская организация будет отдана там то ли гражданской силе, то ли еще кому-то. А они хотели бы сотрудничать, так сказать, с той частью правого дела, которое будет представлять союз правых сил. Поэтому неужели вы не понимаете, этот прием не проходит, дорогой слушатель, поскольку я очень хорошо понимаю, как работать под давлением власти. И еще раз говорю, мои коллеги гуманитарии в тяжелейших условиях, почище сегодняшних, работали, писали свои работы, когда нам говорили другие люди, ну что, разве в советской печати можно что-то напечатать порядочное, честное? И с тех пор в постсоветское время работы моих замечательных коллег Михаила Леоновича Гаспарова, Владимира Николаевича Топорова, Аверинцева и других перепечатываются без правки, без единой запятой. И никто не найдет в них никакого прогибания под советской властью. Поэтому, понимаете, надо понимать, что зависит от людей, а не зависит от того, что, знаете, Кремль, это как в сказке русской, все пришел медведь, всех давишь. Что за пугало такое Кремль? Каждый человек, это вселенная целая, между прочим.
Мария Тамаровна, то есть вы их не боитесь, верно?
Очень не боюсь.
Хорошо. Спасибо вам большое. Калужская область. Вячеслав, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, по-моему, мне кажется, теперь осталась одна демократическая партия. Это Яблоко. А попытка создать Солидарность – это опять создание двойника киллера. И, по-моему, господин Чудаков, я хотел сказать, что Шолохов тоже писал письма Сталину. По-моему, это был нулевой результат. Спасибо.
Давайте дадим слово Владлену Максимову. Владлен, скажите, пожалуйста, что вы думаете о перспективах вот этого нового движения «Солидарности»? Не разругаются там демократические лидеры, как это неоднократно уже было в прошлом?
Вы знаете, я не могу этого гарантировать, разумеется. Давайте будем откровенны. Там собрались амбициозные люди, непростые люди, это правда. Но правда также и то, что пока не договорились. Вот процесс, вот этот вот, он начался в Питере, там, по-моему, 5 или 4 апреля. И смотрите, до сих пор они не разругались. Мы всегда в московской организации говорили о том, что любые переговоры должны начинаться гласно. Вот все переговоры, которые были до этого об объединении, они были за закрытыми дверями, кончались ничем. То, что есть движение, то, что что-то происходит, в общем, вселяет в меня надежду. Хотя, конечно, печально, что к этому процессу не подключился до сих пор Рыжков и не подключился до сих пор Михаил Касьянов.
Скажите, пожалуйста, Владлен, а чем вы объясните то обстоятельство, что сегодня вы и ваши сторонники остались в таком маленьком меньшинстве? На съезде всего 9 человек проголосовали против участия вот в этой партии, а около сотни проголосовали за участие в правом деле. Вам понятно, почему вы не смогли убедить своих товарищей?
Я, например, в своем выступлении не пытался этого сделать. Дело в том, что СПС, будем опять же откровенно, за последние годы сильно деградировала. Там происходил некий отрицательный отбор. Демократические члены фактически выдавливались. И кто-то был исключен, кто-то ушел сам. И люди, пришедшие когда-то на волне победы 99-го года, с, в общем, комсомольской биографией, составляют там заметное большинство. Ну, просто можно открыть сайт СПС и посмотреть биографии членов Федерального политсовета. Там, я думаю, что добрые 20-25% – это члены освобожденных органов ВЛКСМ. Ну, вот такая реальность. Да? Мы вот неплохие люди, тем не менее, так оно и есть. Вот, поэтому, ну, для меня это было все прогнозируемо. Ну, кроме того, безусловно, с этими людьми работали. Опять же, хорошо известно, что многие изменили свою точку зрения. То есть после того, как было объявлено в конце сентября о самороспуске партии, многие организации, члены Федерального политсовета выступили против, но на политсовет они пришли уже с другим мнением, а те, кто воздержался на политсовете, выступили потом с саморазоблачительными статьями на сайте. Это так вообще что-то из другой оперы. как говорится, напоминает совсем что-то недоброе. Но все это было, все это как бы можно легко проверить и увидеть. Так что вот такая история.
Спасибо, Владлен Максимов, лидер Московского отделения Союза правых сил, и Мариетта Чудакова, один из членов наблюдательного совета будущей партии «Правое дело». Это еще неформальная должность, партия должна быть завтра сформирована. 8-800-200-22-12, это номер телефона Московской студии «Радио Свобода», по которому можно прямо сейчас позвонить к нам в эфир, задать вопросы гостям или принять участие в дискуссии о политических судьбах России. Напомню, что в эфире «Свобода» программа «Итоги недели». У нас там дожидаются в своей очереди терпеливо слушатели. Владимир Давыдович, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я хотел спросить, вот почему не обратили внимания на избирателей. Я, например, все выборы голосовал за выборы России. Надо было хоть какие-то, я не знаю, праймерис устроить, что ли. Например, конечно, теперь за господина Борщевского я никогда в жизни голосовать не буду.
Спасибо большое. Мария Тамаровна, вопрос к вам.
Борщевского. Это было условие, когда начались только переговоры. Насколько мне рассказывали те, кто вели переговоры, Леонид Гозман, это было, насколько я понимаю, одно из условий, чтобы ни Борщевского, ни Богданова не было, что они с ними не будут иметь дело. И тех, с кем велись переговоры, сказали, конечно, об этом речи нет. Поэтому их нету в партии, это первое. Второе, что совершенно избиратели вправе вообще вот предъявлять претензии СПС. Сама я не член СПС, но я была в первой тройке, как вы знаете. Я не была никогда членом партии, не собираюсь никакой партии быть членом, так сказать, начиная с КПСС. Не была и поэтому не бываю ни в каких партиях. Но, конечно, долг перед избирателями очень серьезный. Но избиратели, я надеюсь, поймут ситуацию. Дело в том, что, в общем-то, конечно, каждый избиратель имеет право, повторю, моральное, предъявить претензии. Я голосовал за вас, куда вы делись? Но когда как следует он подумает, он поймет, поймет эволюцию, что ли, вообще задачу партии сегодняшнюю, умни. Потому что надо смотреть дальше, чем только то количество избирателей, которое проголосовало. Понимаете, СПС, говоря, называя вещи своими именами, либеральную идею за последние годы в силу личных, так сказать, недоработок и всего, и многих других обстоятельств при помощи власти, как говорится, либеральную идею в нашем обществе проиграла. И поэтому мне странно, что все время речь идет об отношениях с Кремлем. Вот надо ли отношения с Кремлем, надо ли или не надо. Я считаю, главнейшее – это отношения с обществом. Нам надо обществу объяснять, собственно говоря, с азбучных истин, которые куда-то улетучились за последние 8 лет, за 2 года президентства товарища Путина, улетучились. Теперь люди всерьез считают, что Сталин был замечательным деятелем. И власть навязывает, что я считаю сейчас важнейшей вещью в нашей стране, важнейшей. Власть навязывает школам потрясающие концепции. Я только что цитировала это в одной своей печатной работе, она вот-вот выйдет. Концепция истории России от 1905 года до 1945. Там про террор сказано такими словами. Ну, конечно, террор был. Это историк Данилов, А.А. Данилов, Александр Александрович, уж не знаю как, доктор исторических наук. Конечно, нужно признать, что репрессии были, но пора принять за репрессированных только тех, кто был приговорен к смертной казни и расстрелян. А иначе мы даем волю спекуляциям.
Мария Тамаровна, мы довольно много рассказывали об этом учебнике, вы совершенно правы, на мой взгляд, личной в его оценке. Я хотел сейчас вот о чем вас спросить. Я не совсем согласен с Владленом Максимовым. Конечно, с кем-то там, наверное, работали из Кремля, с кем-то не работали, потому что, ну, с людьми вашей репутации работать просто невозможно. Вы делаете то, что считаете нужным, всю жизнь делаете и доказываете это. Вы человек самостоятельный. Вот для вас, самостоятельного человека, который участвует по гражданской, почти в силу гражданской позиции своей в этой партии. Где предел компромисса? Ну, вот вы не хотели Борщевского и не хотели там Богданова, вам их навязали. Вы не захотите еще что-то, вам опять навяжут. И Кремль показал в последние годы, что он, в общем, крутит страной как хочет. Вас это не смущает? Вы все равно уверены в том, что в этом есть практическая польза?
Еще раз говорю, что советская власть тоже крутила. Будь здоров, только почище еще, да? Однако что-то такое удавалось печатать, издавать, проводить конференции. Я в 1982 году вместе с Кабериным начала проводить тренировские чтения. Никто не верил, что это возможно в Резекне, в Латвии. Там не было ни одного слова на конференции. Раз в год мы проводили. Ни одного лживого слова. Таких конференций не существовало. Там сидели эти начальство, секретарь горкома. Он чувствовал, что что-то не то, но не мог понять, ухватить, в чем дело. Там была чистая наука. Понимаете? Вот вы говорите, что навяжут. Не навязали уже? Борщевского и Богданова нет, повторяю. Дальше. Вот будет постоянная торговля, извините за это слово. Будет постоянная торговля. У нас мы годами с редакторами медленно вели изнурительную ежедневную борьбу за то, чтобы наши тексты вышли в тех видах, в том виде, в котором мы хотели, а не они. И мы этого добивались. Это изнурительно. Это необычайно трудоемко, это мучительно. Конечно, вообще лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но редко у кого получается, не правда ли?
Это считает так Мариетта Чудакова, уважаемый общественный деятель, один из будущих членов наблюдательного совета движения партии «Право и дело». У нас в эфире также лидер московского отделения СПС Владлен Максимов. Давно ждут своей очереди слушатели. Давайте сразу два звонка послушаем. Петр из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я бьюсь об заклад, что через 3 года Мариетта Омаровна будет всех нас призывать голосовать за 6-летний срок следующий, именно Дмитрия Медведева. И вообще вот меня что смущает? Постоянно звучит это слово «деньги», «деньги в политике». Деньги есть, мы там. Денег нет, мы там. Что у нас так развилось? Платное политиканство уже так, как это не было и при советской власти. Я хорошо помню советское время. Но люди там не прогибались, Мариетта Омаровна, так как вы сейчас прогибаетесь.
Спасибо, Петр из Москвы. Кирилл, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, я вот поддерживаю полностью Чудакова и считаю, что вообще рано демократам считать, что они сейчас быстро смогут переделать нашу вот политическую ситуацию. Надо просто сейчас под любым поводом, способом зайти во власть и потихоньку, маленькими шагами ее менять. А такие резкие повороты, которые сейчас демократы хотят устроить, они сейчас невозможны. Нужно создать просто оппозицию, войти во власть и делать небольшие перемены. Мне кажется, вот такой путь должен быть.
Спасибо, это было мнение Кирилла. Давайте попросим прокомментировать это мнение Владлена Максимова. Пожалуйста, почему вы не хотите войти во власть и мельно там ее менять? Вот теория малых дел такая.
Ну, вы знаете, я для начала хотел бы заступиться за Мариетту Омаровну. Я, разумеется, не считаю, что на нее кто-то воздействовал, не говорил этого. Я думаю, что ее не интересует лично ее мандат в Думе или тем более деньги. Вопрос вот в чем. И вот слушатели, мне кажется, это очень важно понять, я думаю, они и понимают. Мы путаем Божий дар с яичницей. Надо и можно сотрудничать с властью. Можно защищать малый бизнес, там, где он есть. Можно защищать памятники архитектуры. Можно, я не знаю, все что угодно делать. Заниматься правозащитой, наконец, и масса уважаемых людей это делает. Но нельзя с авторитарной властью сотрудничать или искать компромисс в области власти. Вот во что это превращается? Мы уже с вами забыли, что, например, социалистическая единая партия Германии в ГДР была не партией, а блоком. Туда входили другие партии наряду с коммунистами. Вот, и эти партии были самостоятельны, за них там голосовали, сколько отпустят голосов. Вот, собственно, тот путь, который нам предлагают, это именно этот путь. Авторитарная власть никогда не будет делиться с властью. Это, ну, просто это вот это элементарно. Что касается демократов, то, ну, я не вижу здесь никаких резких движений. Вы знаете, если вы выходите на улицу, а некий человек посылает вас избивать ежедневно каких-то своих подручных, то очень странно выглядел бы компромисс, если бы вы пришли бы и заключили альянс с этими подручными. Надо просто делать свое дело. Если вы не готовы или не можете, можно отойти в сторону. Это честный, нормальный путь. На самом деле, действительно, Мариэтта Амаровна совершенно правильно сравнила нынешнюю власть с советской, и правильно сказала, что советская власть была более жесткой. Сейчас можно заниматься бизнесом, можно заниматься культурой, там, искусствами, чем угодно, пожалуйста, все в ваших руках. На самом деле, ну, так, по большому счету, никто не мешает. Но вот этим людям, которые постоянно кричат о том, что нам нужно договориться, нам нужно окормлять население, они сами хотят этим заниматься, понимаете, это очень важно.
Спасибо. Давайте еще дадим слово слушателю. Ольга из Подмосковья. Добрый вечер. Только очень коротко. У нас осталось чуть больше минуты.
Добрый вечер. Я уважаю Мариэтту Чудакову и вам согласна с тем, что она сказала по поводу ее деятельности и деятельности других людей во время времена советской власти. Но они делали, возможно, все возможное, то, что можно было в то время сделать. А в наше время сейчас есть еще движение «Солидарность». Почему к нему нельзя присоединиться как альтернатива? Вот я что хотел сказать.
Спасибо, Ольга. Мария Тамаровна, у вас есть минута, чтобы ответить. Почему вы не хотите присоединиться к вот этому новому движению «Солидарность»?
А я не присоединяюсь. Во-первых, я ничем партии. Я ни в эту партию, ни в эту не вхожу, ни туда. А дело в том, что там будет... Я вам очень желаю успеха, «Солидарность». Там мои друзья. И нет, невозможно не действовать вот такими способами, которыми действуют они. Должна быть прямая оппозиция, уличная, митинговая. Я им всячески желаю успеха. Просто это будет два русла должно быть. Ситуация, к сожалению, заключается в том, что вот те люди, которые сейчас входят в партию новую, они не от одного я не слышала, что они против того, чтобы существовала «Солидарность». А из тех, кто вошли в «Солидарность», я постоянно читаю в интернете, так сказать, потоки брани. Зачем вы, вот так, как говорит Владимир Максимов, вроде того, что прогибаете под Кремлем. Вот в чем дело. Я совершенно за то, чтобы была «Солидарность». Я просто считаю, что боюсь, что там не будет той деятельности, которая... Но она будет другой деятельностью заниматься. Мне кажется, я опять-таки не знаю, получится ли это у новой партии, но я считаю, что сейчас огромное значение имеет просветительская деятельность в масштабе всей страны. Я, конечно, к ней склонна больше, чем к уличным действиям.
Спасибо. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели Радио Свобода», гостями которой были общественный деятель Мариэтта Чудакова и лидер московского отделения партии СПС Владлен Максимов, которых я тоже благодарю за участие в программе и за очень содержательную, как мне кажется, дискуссию. Во второй половине часа я представлю вам обзоры американских еженедельников и важных публикаций в интернете, рубрики «Неделя без политики», «Гламорама», «Человек недели». Программу «Итоги недели» продолжу после сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Основная версия гибели бывшего мэра Тольятти, ректора Тольяттинского государственного университета Сергея Жилкина, заказное убийство, связанное с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в следствии. В субботу утром в Тольятти на Жилкина напали двое неизвестных. Они нанесли ему несколько ножевых ранений. Съезд Союза правых сил в подмосковных Химках принял решение о самороспуске партии. Съезд также поддержал создание нового либерального объединения «Правое дело» на базе СПС, Демократической партии и Гражданской силы. Соратники жестоко избитого журналиста Михаила Бекетова просят президента России Дмитрия Медведева взять расследование дела под свой контроль. В интернете начат сбор подписей под обращением к Медведеву. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело против редактора региональной газеты «Русский караван» Галины Ярцевой. Ее обвиняют в клевете на полномочного представителя президента России в Северо-Западном округе Илью Клебанова и губернатора Новгородской области Сергея Минина. В результате перестрелки на грузино-абхазской границе погиб грузинский полицейский. Лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся стран на саммите в Вашингтоне достигли принципиального согласия о мерах по борьбе с мировым финансовым кризисом. В настоящее время идет работа над текстом итогового коммюнике саммита. Польша и Чехия подвергли критике предложение президента Франции Николя Саркози заморозить размещение объектов ПРО США в этих странах. В городе Тал-Афар на севере Ирака в результате взрыва погибли 10 человек, более 20 были ранены. Взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретится в понедельник в Иерусалиме с уходящим в отставку премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В Ираке в авиакатастрофе 13 ноября погибли трое граждан России. Об этом сообщил в субботу российский МИД.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» Радио Свобода сегодня ведет Андрей Шарый. Экономическая ситуация в России, политика перемен Барака Обамы, здоровье северокорейского вождя Ким Чен Ира. Эти проблемы обсуждают в своих свежих номерах американские еженедельники Time и Newsweek. Обзор подготовила Елена Архипова.
Запасы российских углеводородов не в состоянии вывести страну из кризиса, пишет Time. Валютные резервы России стабильно сокращаются. Правительству пришлось поддерживать контролируемые государством банки, чтобы не допустить обвальной девальвации рубля. Более того, крупнейшие корпорации, такие как «Газпром» и «Роснефть», находящиеся под опекой государства, задолжали огромные суммы в размере сотен миллиардов долларов. Бизнесмены и банкиры обсуждают факт отсутствия валюты для закупки продуктов, а российские производители не в состоянии заменить импортные товары. Из некоторых магазинов пропала даже водка, поскольку несколько крупных российских производителей алкоголя обанкротились. Импортерам продовольствия не дают кредитов для пополнения запасов. Экономический кризис вслух можно обсуждать только когда речь заходит о проблемах, возникших на Западе. Реальным показателем сложившейся ситуации считают увольнение менеджеров и рядовых служащих. Банки и компании уволили уже сотни людей, а в промышленности безработными оказались тысячи. Горьковский автомобильный завод остановил сборочный конвейер, а Магнитогорский металлургический комбинат сократил 3000 рабочих. Предпринимаемые властями шаги вряд ли послужат оздоровлению экономики и финансовой системы, поскольку ключевые посты в этих секторах занимают политические союзники и друзья Путина, которые заботятся главным образом о личных интересах. Власти, разумеется, осознают опасность кризиса и теперь, скорее всего, начнут закручивать гайки. Других возможностей для выхода из сложившейся ситуации не осталось. В ближайшем будущем авторитаризм только усилится, и вскоре государством будет управлять кучка толстосумов, чьи состояния исчисляются миллиардами долларов. А сокращающемуся населению России грозит еще большая нищета, прогнозирует Time.
В ходе предвыборной кампании избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама оставался невозмутимым даже в моменты самых провокационных атак со стороны оппонентов. Сможет ли он оставаться столь же хладнокровным в дипломатии, в частности, на переговорах с Россией? Этот вопрос обсуждает еженедельник «Тайм». На следующий день после избрания 44-го президента Соединенных Штатов Дмитрий Медведев в официальном заявлении пригрозил разместить ракеты «Искандер» в непосредственной близости от границ двух стран-членов НАТО. Это было ответом на планы администрации Джорджа Буша разместить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Демократы решили никак не реагировать на угрозы. Избранный президент США ограничился лишь звонком российскому коллеге с благодарностью за поздравления. Лидеры двух стран обсудили только общие проблемы двусторонних отношений, не касаясь вопросов противоракетной обороны. Однако многие восприняли подобную реакцию как попытку умиротворить Россию. По их мнению, в Москве могут решить, что Обама испугался, но на деле спокойная реакция демократов позволит избежать конфронтации и дать время собрать воедино внешнеполитическую команду новой администрации, чтобы принять окончательное решение о целесообразности размещения элементов противоракетной обороны в Европе, считает еженедельник «Тайм».
Состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ира вызывает большой интерес, поскольку речь идет об изолированной стране, обладающей ядерным оружием. Кроме того, стареющий любимый руководитель, как его называют на родине, еще не назначил себе преемника. Аналитики из Южной Кореи подозревают, что в августе руководитель КНДР перенес инсульт. Но в Пхеньяне всячески отвергают подобные предположения. Распространяются фотоснимки, на которых Ким Чен Ир выглядит здоровым и активным. Правда, время, когда они были сделаны, установить невозможно. На одной из фотографий диктатор изображен на фоне расцвеченных осенью деревьев и красно-белой растяжки с надписью «Посвятим нашей жизни защите товарища Кима и его революционных соратников». Несмотря на то, что снимки не дают точного представления о самочувствии тирана, эксперты предполагают, что его левая рука парализована. По их мнению, это может быть последствием перенесенного инсульта, отмечает «Тайм».
Как одеваться в период экономического кризиса, когда каждый цент на счету? Некоторые рекомендации предлагает еженедельник Newsweek. Не пытайтесь выглядеть роскошно, подбирая одежду стоимостью ниже $50. Оцените свои возможности и старайтесь соответственно одеваться, не изображая личность, которой вы хотели бы стать в своих мечтах. Бизнесмену, который привык к темно-синим костюмам и белым рубашкам, вовсе не обязательно менять свой облик. А молодежи, стремящейся постоянно менять имидж, не следует покупать дорогие ультрамодные майки, напоминающие одежду порнозвезд. Женщинам среднего возраста рекомендуется носить твид и кашемир, хотя это и может показаться консервативным. И главное, оставьте попытки выглядеть юной девушкой, приобретая вещи из гардероба подростков, убеждает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. А теперь о некоторых неполитических, светских, скандальных и печальных событиях уходящей недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Эта неделя исполнилась 4 года со дня таинственной смерти палестинского лидера Ясера Арафата. Вдова покойного Суха Арафат заявила, что не может больше скитаться по разным странам и твердо решила вместе с дочерью Захвой вернуться в палестинскую автономию и поселиться в городе Рамаллахе на западном берегу реки Иордан. Последний год мать и дочь провели на Мальте, где брат Сухи Арафат уже много лет выполняет обязанности палестинского посла. До переезда на Мальту семейство некоторое время занимало виллу в другом курортном государстве Тунисе. Вручить вдове и дочери Арафата тунисские паспорта в 2006 году распорядился некто в окружении президента республики. Однако тунисской гражданкой Суха или Сусу Арафат пробыла недолго. Вскоре по стране поползли слухи о том, что Суха стала причиной развода брата жены президента. Некоторые из местных глянцевых журналистов даже успели предположить, что Бельхасен Трабельси, свояк президента Туниса, заменит лидера палестинской автономии в жизни его привыкшей к роскоши вдовы.
Вопреки, а возможно и благодаря этим слухам, виллу у Сухи Арафат неожиданно конфисковали, а в тунисском суде завели дело по обвинению Арафат в отмывании крупных сумм со счетов Организации освобождения Палестины. После того, как Суха Арафат бежала на Мальту, тунисские власти без объяснения причин лишили ее гражданства. «Моя жизнь и жизнь моей дочери в палестинской диаспоре за рубежом стали невыносимыми. Мы потеряли безопасность и защиту, когда Абу Аммар Ясер Арафат покинул нас», сказала она в интервью издающейся в Лондоне арабской газете «Аль-Хаят». На самом деле, слухи о том, что деньги Суха Арафат любила намного больше мужа, распространились задолго до кончины палестинского лидера. Многие последователи Арафата жаловались, что алчный образ его супруги, какой она представала в прессе, отравлял дело его жизни. По словам лидеров Организации освобождения Палестины, в последние дни агонии Арафата в парижском госпитале он умирал, а она обговаривала свою пенсию, около 17 миллионов евро в год. Ясер Арафат скончался 11 ноября 2004 года во французском военном госпитале при невыясненных до конца обстоятельствах и затем был похоронен на территории своей официальной резиденции в Рамаллахе. Племянник бывшего палестинского вождя Насер Аль-Кидва в минувший вторник заявил, что его дядя был отравлен и обещал предоставить доказательства этого на основе подробной медицинской экспертизы.
Жены не всегда влияют на мужей так, как того ожидает общество. Датского художника Айнера Вегенера, например, жена вдохновила сменить пол. Сегодня это уже никого не удивляет, но в 1930 году Вегенер стал первым в истории мужчиной, которому была сделана подобная операция. История художника-транссексуала легла в основу новой голливудской драмы. Как сообщает издание Hollywood Reporter, главную мужскую роль в картине сыграет Николь Кидман, которой после «Золотого компаса», видимо, ужасно захотелось еще больше раззадорить католическую церковь. Принадлежащая Николь Кидман компания Blossom Films выступит в качестве продюсера. Роль жены Айнара, художницы Герды Готлеб, которая первая попросила мужа надеть чулки и каблуки и попозировать ей вместо заболевшей модели, исполнит Шарлиз Тернен. Кстати, обе актрисы удостоились Оскаров за фильмы, в которых их героини влюблялись в женщин. Кидман за Вирджинию Вульф в «Часах», а Тернен за «Монстра». Новый фильм будет называться вполне невинно «The Danish Girl» – «Девушка из Дании».
В годы Интербеллума дело Вегенера не раз всплывало в европейской прессе в разделах сенсации. Сначала художник стал представляться вымышленным женским именем Лили Эльбе, а спустя несколько лет решился на хирургическое вмешательство, что в те годы само по себе граничило с художественным экспериментом. Брак с Гердой Готлиб был признан недействительным, однако уже год спустя Лили Эльбе умерла от осложнений после последней пятой операции, которая, как она надеялась, должна была дать ей возможность иметь детей.
Роман Абрамович пола после развода не менял. На днях Ирина Абрамович впервые приподняла завесу тайны, которой была покрыта их совместная жизнь. Как выяснилось, слишком много тайны в повседневной супружеской жизни – нехороший рецепт. О неуверенности в завтрашнем дне, которые были полны 16 лет ее брака с Абрамовичем, Ирина рассказала русской версии журнала «Окей». Со своим будущим мужем она познакомилась вскоре после распада СССР, когда работала стюардессой в Аэрофлоте. Развелись же они в начале прошлого года, когда обоим уже перевалило за 40. В первом после развода интервью Ирина Абрамович основными виновниками неудачного брака назвала «телохранителей». «Даже в театр с детьми приходилось брать с собой целый отряд телохранителей», рассказала Ирина, добавив, что Роман Абрамович воспринимал это как должное, но ей самой смириться с новым стилем жизни было с каждым годом все сложнее. «Игра в шпионов может быть увлекательный год или два, но менять номер телефона каждую неделю надоест всякому, а именно это приходилось делать членам семьи Абрамовичей, чтобы осложнить за собой слежку потенциальных похитителей, например».
В 2008 году журнал Forbes назвал Романа Абрамовича вторым самым богатым человеком в России и 15-м в мире. До начала финансового кризиса его состояние составляло 15 миллиардов фунтов стерлингов. В октябре британская прокуратура обвинила Абрамовича в том, что его «Югра нефть» обманным путем приобрела 50% акций нефтяного месторождения в Сибири. Чтобы избежать слушания дела в британском суде, олигарху потребовалось доказать, что он не является лицом, постоянно проживающим в Британии. Как пишет британская пресса, Абрамович продолжает близко общаться с обитателями Кремля, несмотря на то, что все больше времени проводит в Лондоне. После развода Ирина получила от 150 миллионов до 4 миллиардов фунтов, включая недвижимость в Англии. Более точных данных о деталях бракоразводного процесса нет, так как супруги не стали их публиковать. В интервью журналу «Окей» Ирина Абрамович похвалила бывшего мужа за заботу о детях. О юной спутнице олигарха Дарье Жуковой Ирина Абрамович умолчала. Погоня российских и британских таблоидов за новостями о предстоящей свадьбе Абрамовича и Жуковой грозит превратиться в забег на длинную дистанцию. Из-за кризиса бизнесмен свадьбу отложил. Неудивительно, ведь на одну оплату телохранителей он тратит почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год, пишет Independent.
В ночь на понедельник в итальянском городе Казерта скончалась певица Мириам Макеба, одна из самых крупных звезд южноафриканского джаза. Пытаясь интерпретировать музыку с американских пластинок 50-х годов, музыканты черных предместий Йоханнесбурга привнесли в нее свой колорит, положив начало оригинальному джазовому стилю мараби.
Почти 30 лет Макеба прожила в изгнании. Такова была расплата за ее страстную речь против апартеида, с которой певица выступила в 1963 году. Лишь в начале 90-х ей разрешили вернуться. Пожилая солистка до самого конца не сдавала активных гражданских позиций. За день до смерти она участвовала в концерте в поддержку итальянского писателя Роберто Савиано, который после публикации книги о неаполитанской мафии был фактически приговорен к смерти главарями преступного клана, передает BBC. Сразу после выступления Макеба почувствовала себя плохо. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность и немедленно приняли меры, которые сначала подействовали. Однако второй приступ привел к смерти певицы. Мириам Макеба исполнилось 76 лет.
Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» подготовила Софья Корниенко. А сейчас в программе «Итоги недели» традиционная рубрика «Политика онлайн». На этой неделе в интернет-сфере изучались разные проблемы мирового и российского экономического кризиса. Обзор подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Нынешний финансовый кризис вызвал к жизни самые разные, иногда даже фантастические суждения, объяснения и предсказания. Некоторые считают, что капитализм, наконец, очистится от неправильных наростов в виде финансовых пузырей и государственного вмешательства. Другие, более многочисленные, пророчат конец свободного рынка и пришествие социализма в каком-то новом виде. Среди последних – левые политики, журналисты, публицисты и философы, но ни один из них не имеет такой шумной популярности, как словенец Славой Жижек. На сайте Open Space отчет о лекции славянского философа. Здесь и пересказ того, что говорил Славой Жижек, и большие выдержки из его речи, и даже видеозапись. Действительно, поп-фигура. Достаточно процитировать само название статьи Майи Промотаровой «Жижек в Кембридже». Изнасиловали? Давайте обсудим.
Жижек объясняет суть современного капитализма в терминах, понятных человеку с улицы. Зияющие глубины открываются для него в соседнем Старбаксе, куда он заходит по пути в кинотеатр. В кофейне ему видится агентство по продаже индульгенций. Покупая капучино подороже, вы спасаете ребенка в Африке, а на самом деле приобретаете ощущение мнимой справедливости глобального равновесия.
Особенное место в воззрениях Славоя Жижека занимает проблема насилия. В этом смысле он ученик выдающегося французского философа Мишеля Фуко.
«Насилие укоренено в языке, считает Жижек, и поэтому вездесуще. В духе русских формалистов Жижек говорит о поэзии как буквальном проявлении этого тезиса, подтверждением которому могут служить писавшие стихи Радован Караджич, а также Хасан Гуэзи из Руанды, Эзра Паунд, Уильям Йейтс. Везде, где есть насилие, найдется свой Караджич. Насилие – это еще и средство смыслообразования. Любое позитивное движение – это насилие над существующим порядком вещей».
Сам Славой Жижек, будучи выходцем с территории бывшей Югославии, не понаслышке знает, что такое насилие. Соглашаешься с автором статьи на сайте Open Space Майей Промотаровой, которая довольно ядовито отмечает.
Сам Жижек в Америке в какой-то мере тоже выступает как карнавальный персонаж. Хотя философ способен проделывать на подиуме чудеса, его проникновение в Америку нельзя назвать глубоким. Для представления американского издания «Книги насилия» он выбрал Манхэттен и Кембридж, гнезда левизны в США. Только балансируя на тонкой грани восточного побережья, Жижеку удается не повредить микроскоп, которым он пытается забивать гвозди в тело Америки.
Так может ли Славой Жижек стать новым, пусть клоунским и карнавальным, Марксом времен финансового кризиса? Я спросил об этом историка культуры, преподавателя Смольного института в Петербурге Илью Калинина.
Если основной одержимостью Маркса было обнажение раскрытия тайны капитала, то для Жижека объектом обнажения служит не реальная товарная индустриальная экономика, а то, как работают желания, страсти и эмоции современного человека. Уже через эту психологическую экономику он показывает, как строятся идеологии, институты власти, в конце концов, сам капитал и его накопления. А это та экономика, которая не подвержена глобальным кризисам. Тот капитализм, о котором пишет Жижек, только выигрывает от любого кризиса, поскольку это капитализм наших желаний. И в этом смысле психоаналитическая политэкономия Жижека претендует на более глобальное обобщение, нежели вписанное в определенную социальную и историческую ситуацию политэкономия Маркса.
Петербургский историк культуры Илья Калинин о славянском философе Славое Жижеке. Возможно ли в России массовые акции протеста? На эту тему редакционный комментарий на сайте Газета.ру. Он называется «Антинародный лом».
У властей, зачистивших общественно-политическое пространство, нет способов канализации возможного социального протеста. А почти единственным средством лечения массового недовольства трудящихся является ОМОН.
Естественно, в таких условиях российская власть становится заложником собственного знания или незнания того, что творится за пределами Московского Садового кольца. А с этим тоже сложно. Та же власть поставила под полный контроль массовую информацию и теперь вынуждена питаться теми сведениями, которые она сама разрешила. Редколлегия Газеты.ру продолжает.
В наступившие нелегкие времена элите необходимо знать, что все-таки творится на местах. Понятно, что рост социальной напряженности вовлеченности в кризис избежать невозможно. Будут предприятия приспосабливаться к новой жестокой среде существования, будут экономические агенты пытаться выжить за свой счет, не обойтись без массовых увольнений, замораживания заработной платы, свертывания социальных программ. Добьются они широких субсидий со стороны казны, все съест инфляция. Мрачное будущее, разумеется, не предопределено, но игнорировать возможные угрозы как минимум недальновидно.
Итак, разговор от возможности протестов переходит к разговору о форумах, которые этот протест примет. И вот здесь новая проблема. Любая попытка работы с такими форумами попадает под статью Уголовного кодекса. Газета «Ру» продолжает.
Любая политическая работа по структурированию общественного недовольства неизбежно подпадает под антиэкстремистские статьи законодательства. А до симпатии к подпольщикам любых мастей, что правым, что левым, в целом все-таки еще далеко. Неорганизованные стихийные выступления в ближайшее время возможны, но вряд ли речь идет о национальных масштабах. Пока действует сильнейшая усталость от демократического прошлого и сохраняется благодарность Кремлю за то, что поднял Россию с колен, протест против житейских трудностей, скорее всего, будет направлен на директора завода, да на источник заразы в виде Соединенных Штатов.
Левые российские движения ждут новых членов, считая, что идеи социализма и коммунизма становятся все более привлекательными. Говорит лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Левые идеи, они во всем мире воспринимаются наиболее позитивно в среде студенчества, в среде молодежи, которые действительно наиболее ярко реагируют на проявления несправедливости, которые хотят что-то поменять в этом мире. Как бы ни говорили, что левые идеи умерли в России, нет ничего подобного, они пользуются популярностью.
Это, так сказать, практический аспект роста левых настроений и возможных будущих социальных протестов. Несколько слов о теории, в данном случае о марксистской теории, говорит социолог и историк профсоюзного движения Александр Тарасов.
Самым большим пропагандистом социалистических идей является капитализм. Он не может обеспечить ни равных прав, ни равных возможностей для всех, потому что, в принципе, капитализм основан на том, что некоторая часть населения, меньшая по определению, постоянно улучшает свой уровень благосостояния за счет прибавочной стоимости, которая извлекается из труда другой части населения, по определению большему. То есть при капитализме всегда бедных больше, чем богатых. А раз их больше, чем богатых, значит люди, относящиеся к этим слоям, бедных, неизбежно будет приходить к мысли о необходимости изменения такой ситуации.
Мнение социолога Александра Тарасова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Человек недели «Радио Свобода», старейший ветеран Первой мировой войны Генри Эллингхэм. 11 ноября в европейских странах отмечалась 90-я годовщина окончания Первой мировой войны, День поминовения. Самый пожилой ветеран этой войны, доживший до наших дней, живет в Великобритании. Это 112-летний бывший авиационный механик Генри Эллингхэм. В 1915 году он добровольцем вступил в британскую армию и воевал на Западном фронте в одном из подразделений только что сформированной Королевской военно-морской авиации. Он единственный доживший до нашего времени участник битвы при Ютландии и сражений в Северной Франции. Кавалер боевых наград. Эллингхэм – старейший житель Великобритании и Европы. В сентябре этого года он опубликовал мемуары под названием «Последний доброволец». О человеке недели «Радио Свобода» говорит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Генри Эллингхэм считает чудом, что ему удалось дожить до 21 века. Он вполне мог погибнуть в 1916 году во время патрулирования Северного моря на хрупком, собранном из деревянных реек и брезента, гидромоноплане, или когда вытаскивал под артиллерийским обстрелом из грязи самолеты своей эскадрильи на Западном фронте. Этот бывший авиационный механик первого класса британских ВВС, родившийся еще в царствование королевы Виктории, жил при 6 британских монархах и 21 премьер-министре. Конечно, сейчас он передвигается в инвалидной коляске, у него очень ослабли слух и зрение, но он не утратил живости и логичности мышления, и его память сохранила многое из событий долгой жизни. Из 5 миллионов британцев, державших оружие в Первую мировую войну, до наших дней дожили лишь трое, всем им сейчас за 100 лет. Генри Эллингхэм очень хотел самостоятельно возложить венок из алых роз к сенотафу в день поминовения и даже несколько дней тренировался дома.
Однако, когда 11 ноября он попытался это сделать и уже приподнялся из инвалидной коляски с помощью двух сопровождавших его военнослужащих, сильное волнение не позволило ему встать на ноги, и его венок возложил к обелиску один из сопровождавших. «Я очень рад», — сказал 112-летний ветеран Первой мировой войны, — «что у меня все еще есть возможность почтить память тех, кто сложил за нас свои головы и защитил Британию. Мы все у них в долгу». Эллингхэм смеется, когда его называют национальным сокровищем или живой летописью Великой войны. «Я лишь чудом сохранившийся свидетель», — скромно говорит он. «Никогда не предполагал, что люди на улице будут подходить ко мне, чтобы пожать руку и поблагодарить за сделанное 90 лет назад».
О человеке недели «Радио Свобода», старейшем ветеране Первой мировой войны Генри Эллингхэме, говорила моя коллега Наталья Голицына. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Илья Бабчинецкий и Юлия Голубева. У микрофона итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в выходные дни. Всего доброго, будем слушать «Свободу» вместе.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».